Евреям 6 глава 12 стих. Вот в этом стихе вторая часть, чтобы люди подражали тем, запятая, которые верою и долготерпением наследуют обетование. Вот об долготерпении хотелось поговорить и о связи с тем, что, чтобы получить обещанное обетование, это обещание. Некоторые люди, о которых пишет в Евреям апостол, который вот написал это послание, которые служили святым вот в то время, когда жил человек, много чего делали, оказывали ревность, очень старались. И он призывает евреев, чтобы они подражали этим людям, которые что? Которые верою и долготерпением получили обетование Божье. И вот об этом долготерпении хочется немножко поговорить в другом ключе, чем обычно. Вообще, долготерпение, как бы понимается автоматически, если не брать этого контекста, как ну вот человек лежит в больнице, к примеру, да, и вот приходится все эти анализы давать, все эти процедуры, там, пролежни. Ну, в общем, больница – тяжелая штука. Или, ну, я к примеру говорю, значит, парализовало, да, и вот он терпит, пока Господь его либо не заберет, либо не исцелит. Ну, и другие варианты, просто вот немножко обывательские. Человек уверовал, и как бы ему, его эгоизм, возможно, а просто, может быть, даже штана, не знаю, подсказали через неверных людей, что такое долготерпение. А вот ты уверуй и жди, и Господь тебя вознаградит. Вот будто бы вера является основанием для спасения, а все остальное, так сказать, это так, слова, так сказать, некоторых людей. Поэтому долготерпение на диване, вот у меня на диване, ну, плохой просто дешевый диван, и на нем уже такие, знаете, многих так, у кого дешевый поролон, значит, выемки такие, да? Так вот, долготерпение – это не эти выемки, чтобы в них точно попасть и лежать. Вот придет время, и Господь меня за эти выемки-то и благословит. За то, что я долго-долго терпел. Понимаете, да? То есть, сидя на диване – это не долготерпение. Это просто лень. И там даже в этом тексте говорится, да? Дабы вы не обленились. То есть, смысл послания ясен. И вот, тем не менее, многие проповедуют эти вещи очень усердно. Они называют это благодатью. Они называют это благодатью великой. Что вот, ты лишь бы верь, только веруй. Даже такое выражение, и песни такие даже есть уже. Только веруй, ничего другого не надо, только веруй. И, ну, само собой, знаете, как три тебедах, и свалится на вас Царство Небесное. Да, не скоро, понятно, но свалится. Но смысл и этого текста, и многих других, которые я вот сегодня посмотрел, несколько иной. Какой это смысл? Долготерпение – это не значит получить доверие к Писанию и к обещаниям Божьим и успокоиться, хотя успокоиться надо, конечно, мы слишком активные. А это означает, как ни странно, нечто противоположное – получить эти обетования и начать их осуществлять. Вот что такое долготерпение. И вот здесь нужно действительно долготерпение, потому что это бывает всю жизнь. Я просто пример приведу. В 1865 году методистский проповедник Бут своей супругой организовали армию спасения. Сейчас она работает в 130 странах мира. С 90-х годов по нынешний год она вложила в Российскую Федерацию и другие страны бывшего СССР более 5 миллиардов долларов, то есть строятся больницы, роддома, приюты для бомжей и так далее, и так далее, и так далее. Огромная программа только для, я же не говорю, сколько они денег тратили на Китай и другие страны, там просто огромные за эти годы. Вот это долготерпение, и вот это вот именно обетование они осуществляют. Божье обетование – ну, спасая взятых на смерть. Вот в чем заключается Божье обетование, в чем любовь Божья. То есть эти люди, вот, уже многие десятилетия, они доказали, что это не просто, знаете, на эмоциях, это в самом деле серьезно все. Этим занимаются. Вначале они с такой проповеди. Тарелка супа важнее тысячи брошюр. То есть все время методисты занимались, как и мы тоже, выпуском брошюр. И этот методистский проповедник зашел на кафедру и сказал, тарелка супа важнее тысячи брошюр. И появились такие же люди, как и он, постепенно они начали делать. Но я скажу, все эти успехи, так сказать, эти миллионы спасенных пришли не сразу. Очень не сразу. То есть очень много было поражений. И он говорил, что на одну удачу 1000 поражений. Вот для этого нужно долготерпение. Не лежать в своей ямочке в диване и долго терпеть, пока Бог меня заберет, а трудиться на Божьей ниве и на один успех, на одно чудо, о котором мы все время рассказываем. Помните, да, вот у них не было питания для детей, помните, да, и вот постучали, помолились. Так вот эти случаи, он сам говорил, Юлиан Бухт, это один случай на 1000 неудач. 1000 раз не постучали. Вот для этого нужна вера и долготерпение. Когда ты делаешь Божие, как писал Павел, да, изнутри страх, из ненападения. Им камнями разбивали стекла. Это было 1000 раз. Не подвозили еду вовремя, что нельзя было дверь открыть, а камни разбивали. Они считали, как так, незаконнорожденные. В то время была такая мораль пуританская условно. Как так им помогать? Значит, люди там такие-сякие, всеми такие, не наши вокруг. Как это им помогать? Вот такое было отношение первое время. Да и в России долгое время, лет 15 в Россию входили, пока наконец Николай II не стал жертвовать. Вот понимаете, вот такое было отношение, что не нужно этого делать, нужно сидеть и ждать, так сказать, Царства Небесного. И все остальное придет само. Но эти люди, вот они считали по-другому, это была вера. Верою и долготерпением. Это не была вера, что Христос и Сын Божий. Нет. Это была вера, что людям надо помогать. Реально, вот здесь, который погибает там, неважно, в Лондоне, в Москве, где угодно, на вокзалах. Я скажу так, что все начиналось с веры. И все победил долготерпением. Появились и помощники со временем, и даже спонсоры, и все что угодно. Но только так, и больше никак. И первые успехи пришли, 87-й, посчитаем, через 12 лет. Вот 12 лет он ждал первых успехов, когда уже и переименовал, собственно, в армию спасения. Сначала по-другому называлась, христианская миссия просто. Я скажу, что первые успехи, ко мне часто обращаются, ну, люди, которые мне помогают, и, ну, это обычно пасторы, там, неважно, проповедники, бывают даже и уличные проповедники. Говорят, Владимир, вот как скоро будет результат? Я говорю, первое письмо я получил через 5 лет. Это было письмо из тюрьмы, где человек уверовал. Через 5 лет проповеди, постоянной работы, катания туда-сюда, в общем, постоянных каких-то, даже сплетни пускали, вот, через 5 лет. Вот, а он получил через 12 лет первый отклик. Вот, вот для чего нужна вера и долготерпение. Вот для чего. И только через какое-то время получилось там ФМ-вещание и КВ-вещание, потом снова ФМ, потом власти закрывали, потом снова открывали. Это, ну, конечно, это в миллиард раз меньше, чем сделал Бут, но вот за эти 18 лет это, ну, вы знаете, скажу, что и церкви многие так организовывались с очень большими проблемами, и сам баптизм, если так внимательно поглядеть ее культуру и историю баптизма. И вот больничная касса, вот у нас уже скоро 4 года это больничная касса. Но я скажу, я посчитал так внезапно, думаю, сколько же все-таки мы потратили на больных и на сирот. Мы потратили 250 тысяч. А не было бы церковной кассы, и не было бы этих тысяч. И не потратили бы мы их. Люди просто бы истратили на свои карманы. Ну, всех много нужд. Машину внять каждые 5 лет, а мало что делать надо. Вы понимаете, да? Вот малюсенькая общинка, крохотная, вообще ничего, да? Какое-то маленькое начинание. Любая церковь, так, если внимательно посмотреть, она тоже начинается с, вообще с ничего просто. Надо уверовать в обещание и начать действовать. Вот уверование, а начать действие на долготерпение долгое. В Библии есть такой хороший стих для тех, кто хочет действовать. «Иной вял, а имеет успех». Один человек энергичный, такой, знаете, павлин, красиво говорящий, а иной вял. Ну вот этот иной вял имеет успех. И я скажу так, что я брал интервью за эти 18 лет у многих миссионеров, и почти всегда, ну очень часто я видел, что у них, первое, нет обаяния. Есть такие люди обаятельные, знаете, 78 зубов и улыбка голливудская. А у них нет обоняния, у них маленький ростик. Вот, у них фигура такая, знаете, какая-то никакая совсем. У них нет даже энергии. Люди, через которых обращали сотни тысяч людей к Богу, которые называли десятки церквей, это люди малозначительные. Помните, про Моисея писали, да? Про Павла писали. что он такой малозначительный заика, такой вот никакой совсем внешне. То есть это не пассионари, знаете, такие вот на пока что называется. У них нет энергии, они говорят тихим, спокойным голосом. Такое ощущение, что убитым голосом. Но эти люди просто долго терпят, долго действуют, получают неудачи, шишки, снова встают, снова карабкаются. И всякие проблемы, и козни даже бывают, и из церкви, и критику постоянную. Причем критику ленивцев, которые пальца о палец не делают, только все хотят, чтобы было по-другому, все хают, все несовершенно, все плохо. В чем успех? Я всегда спрашивал их, Борис Иванович, в чем ваш успех? Вот он рассказывает. Действительно, я посмотрел, 13 церквей организовал за 28 лет. 13 – это двухэтажные огромные церкви. Это, знаете, наш маленький дом молитвы. Это действительно мощное сооружение, куда ходят сотни и тысячи людей. Вот. Последнюю, вот, на Сибирске я посмотрел ее, трехэтажная. В чем успех этих людей? Ну, маленького ростика, лысенький, худенький. У него много детей, но он такой вот какой-то вот, ну, не харизмат, что называется. И он говорит, ну, просто упереться надо ногами и быть мужиком. Надо упереться ногами и терпеть. Ну, вот все, представляете, да, огромная семья, там каждый раз они переезжают. И сейчас вот у них большущая миссия в Монголии. В многолетнем упорстве, я бы так перевел красиво это на наш язык, в неотступности в молитве, в совершении пусть малых, но постоянных дел во имя любви Божией. Как правило, за маленькими исключениями, у этих людей очень усталый вид. Вот. Но славное прошлое. Долготерпение, я думаю, может быть, я ошибаюсь, но я думаю, не может быть сияющим, со слепительной улыбкой. Так выглядят мошенники. Вот недавно одного посадили, очередной МММ, опять собрал 36 миллиардов рублей. Ох, как он красиво говорил. К сожалению, бывают мошенники в религии. Ну что делать? Так. В Римлянам 5.3 апостол Павел поясняет, что терпение, уж тем более долгое терпение, происходит от чего? Вот они наследуют обетование, эти долготерпеливцы несчастные. Так от чего оно происходит, терпение? Есть рецепт? Некоторые тексты уже в Библии ищут. От скорби он пишет. Единственным способом иметь терпение, это иметь скорбь. Я когда-то, ну там, по своим проблемам не лечусь, у меня полтора года была острая боль зубов. А со мной православный все время соведущий сидит в прямом эфире. А я все время воду, потому что иначе говорить невозможно. Охлаждаю. Я, говорит, убил бы уже кого-нибудь за эти полтора года. Вы понимаете, единственный способ иметь терпение, это иметь боль, иметь скорбь какую-то душевную, она сильнее еще бывает бьет, чем физическая боль. От большой и продолжительной скорби рождается не терпение, а что? Долготерпение. То есть терпение от скорби, но от большой и длительной, пролонгированной скорби рождается долготерпение. Но это не долготерпение, опять-таки, от того, что лежишь и устал лежать, а от того, что много, когда человек трудится, у него много всяких обстоятельств, всякие скорби, проблемы, все время какие-то непрухи, сплошь и рядом это происходит. То есть долгий, многолетний труд. Кроме этого, еще в труде в этом есть такая тонкость, которая многие, мы как видим же фильмы обычно хорошие там про Билли Грэма, других подвижников, и видим как, вот он начинает, а вот стадион и Уэмбли, а вот 40 тысяч кающихся. Но там монтаж, а между ними-то 40 лет труда, ну, так сказать, 30 там было, 30 лет, а что значит долгий труд? Ну, то работает долго, но это одно и то же. Это одно и то же, одно и то же. Ничего же не происходит. Тысячи неудач. Пока вот они побегут-то. Тысячи неудач. И это повторение одного и того же. Неважно, это ты вот супы разливаешь одни и те же супы этим бомжам, или ты там пишешь сценарии одни и те же, или ты делаешь какие-то монотонные проповеди одни и те же. Это некие 40 лет в пустыне. Это одно и то же. Наверное, Галя скажет при всей своей подвижности, да, что такое урок? Это одно и то же. Любой педагог, я был в школе, работал много лет, это одно и то же. Это может нравиться детям, это может нравиться родителям, но для тебя-то это одно и то же. Как надо потерпеть-то, одно и то же-то. Я понимаю, там профессор тайны мироздания открывает на лекции. Ну, извините, он 40 лет долдонит одно и то же все равно. Да, это сложный урок, но это одно и то же. Какое надо терпение, чтобы это все не бросить, да? А пускай они будут неучи, а пускай дети будут под цензурой, а пускай голодные голодают и умирают. Потому что мне просто стало тупо скучно. Это неизбежно станет скучно. И Уильяму Буту было скучно, и Билли Грэму. Он никогда, кстати, мне интересно, вот когда он проповедовал, он никогда на публику не играл, он просто говорил. Не рычал, что называется. В Псалме 117, в 17 стихе написано, что Бог наказал Давида, Псалом 117, 17, но не до смерти. Конечно, все эти люди, Бут и Билли Грэм, и хоть вот этот миссионер Борис Иванович, они, конечно, все грешили. Никто из них не ангел. Крылья у них не вырастили из-за этого. Больше того, когда много задач, бывает и нервы всякие, но мы видим, что Давид говорит, там, значит, выше маленько, что Бог смерть, он наказал, но смерти не предал. То есть рождается дружба с Богом, когда Бог поступает с тобой как с сыном, строго наказывает за твои провинности серьезные, но смерти не пред... То есть друг терпит заслуженное наказание, чтобы выбраться, а теперь из чего выбраться, самое главное, выбраться из той грязи, которую мы же сами же и развели. У меня тут жена каждый понедельник, когда я уезжаю, прибирает мою комнату и ужасается, конечно, всегда. Бог предлагает Давиду и другим долготерпеливым, настоящим слугам Божьим выбраться и всем нам из той грязи, которую мы сами же вокруг себя и развели. Как можно ее отмыть? С помощью пота и слез. Не «Господи, помилуй», есть такая теория. «Господи, помилуй», и снова лег. Нет, с помощью пота и слез. Успех и получение благословения идут от веры и от многолетнего долготерпеления. Долготерпеливого труда, я бы сказал, точнее. Все иные рецепты – это религиозный ММДМС. МММ. Это дух пирамиды. Приходите и будьте богатыми и здоровыми. Чтобы либо обобрать финансово, есть такие уже ребята в религии, но самое главное – обобрать духовно, чтобы не зарядить тебя на труд, а зарядить тебя на безделье. Это, конечно, не без помощи нашего врага, я думаю. То есть быстро только кошки, на самом деле, родятся. Чтобы выносить плод духовный, надо время, надо тепло веры, энергию надежды. И дальше терпеть, терпеть, терпеть и терпеть. Поговорка даже русская есть. Бог терпел и нам велел. Но не пролежни от того, что бездельничаешь, не усталость скуки, а внутреннее равнодушие, внутренние своих собственных врагов, свое нежелание трудиться, свою лень. Сколько людей, они, проходя испытания в мире, это вот те самые бездомные, оказываются просто раздавленными. Я высылал некоторым братьям и сестрам, вот, Сереже, там, Гали, еще, у кого есть у меня WhatsApp, высылал, есть такая организация «Нашли», «Ночлежка» в Петербурге. Там случаи, когда люди оказались раздавленными, там кого-то изнасиловали, из дома выбросили, там разные случаи. Так огромное количество людей, проходя испытания, оказываются раздавленными, сломанными, опустошенными, опустившимися, не только бездомные. Но те, кто верит и долготерпит, они со временем начинают иметь плоды и награду от Бога. Поэтому же апостол Петр в первой же своей проповеди, когда покаялись 5000, он сказал, кто спасется? Он заключает проповедь этими словами. Претерпевший же до конца спасется. В самой первой поистине христианской проповедью еще только Дух Святой сошел, еще не было гонений. Что терпеть-то? Они аллилуйя же кричали там. И он уже пророчески, пророчески Дух Святой ему сказал. И он закончил проповедь такими словами. Претерпевший же до конца спасется. Не тот, кто верует, не тот, кто там что-то еще, а тот, кто терпит. Вы понимаете, в чем вся фишка? У нас терпение воспринимается в русском языке точно как просто вот ничего не делать и терпеть. А мы видим, что все эти мужи Божии, они веру для чего имели? Не для того, чтобы просто чего-то ждать. Это тоже неплохо, кстати. Но деятельно осуществлять план Божий. Мы с вами – это руки Божьи. У Бога нет других рук на земле. Нету. Никто, кроме нас, не придет к больным в больничку, не придет в тюрьму, кроме нас никто. Никто не поможет бездомному или сироте, или там вдове. Никто. Нету Бога других рук, кроме наших. Поэтому надежда, что кто-нибудь, какая-нибудь армия спасения, откуда-нибудь из Лондона, ну, в Москве, да, работают там, в Ростове, ну, в общем, в миллионах городах. Но вот здесь, в наших сибирских или любых других, где мы бы ни жили, Бога только есть мы. И вот помните, там написано, что пришел хозяин, а раб тот там что-то не сделал, да? Там написано, кормить вовремя, это другие вещи. Это вот то, на что Бог... Конечно, я знаете, в чем думаю? Почему Бог не всем дает это на душу? Я так думаю, почему вот Буду дало на душу вот смотреть за этими лондонскими клошарами, ну, нищими. А, допустим, рядом же были другие методистские, там, баптистские проповедники в то время же были, конец 19 века. Тот же Чарльз Спержен был, кстати. Почему он им не дал? Ну, Римлянам 8 глава объясняет, что кого он предузнал, тех он и предопределил быть подобными сыну своему. То есть Бог видит, что ответишь ли ты на этот зов, или не ответишь. Ну какой смысл Иван Ивановичу посылать зов, который, да, уверовал, но ему вообще барабир все вокруг. Вот его семья и все, это максимум, что он... Пошлет ему Бог травение? Да не... Ну, он видит, что этот человек не откликнется. У Бога, в отличие от нас, экономия некоторая. Он не всем дает травение, а тому же Буту, тому же там Билли Грэма, тому же там Борис Иванович в Новосибирске, там неважно, где он жил, в Нижнем Новгороде. Он дает травение тем людям, который ответит. И вот сейчас, если мы вдруг захотим ответить, Бог пошлет нам отравление. А если не захотим? А если нам так все устраивает, мы в зоне комфорта? Ну, дети, говорят, мы сами... Пришел проситься, помните, да, место у Якова? Пусти, говорит, меня, у меня там проблема. А говорит, не могу пустить, у меня дети со мной. У меня все хорошо. Иди, питайся, грейся с миром. Бог даст отравение этому человеку? Не даст. Потому что бесполезно. Кого он предузнал, то есть зная, что он даст ответ. Он не носил этот ответ. И сейчас он не заставляет никого. Но если в нашей душе рождается желание ответить, да, будет и послание. Будет месседж. Нет желания, так сиди. Как говорится, надейся. На что неизвестно. Поэтому долготерпение – это такая вещь, знаете, она не связана просто со временем. Она связана с огромным усилием, с равнодушием, с преодолением и постоянная жертва. Я все время привожу пример американских этих бабушек. Вот сколько миссий на земле, та же, кстати, и миссия Бута до сих пор работает так. Вы думаете, кто их благословляет? Да, бывают такие случаи, я не помню, в какой стране было, что действительно им нужно было 1,5 миллиарда, и именно эти 1,5 миллиарда дал один человек. Был такой случай. То есть это 1 на 1 миллион случаев. Но миллионы совершенно других случаев, о которых расскажут мои, так сказать, люди, с кем я связан, допустим, в других странах. Вот в Америке он говорит так. Да, были случаи, приезжали русские бабушки, у них не было родных, они завещали радио. Но это такие единичные случаи, какие-то там деньги получались. В основном это так называемые 10, а сейчас значит $20. Что такое $20? Это означает, что какая-то бабушка там верующая, не знаю, методистка, баптистка, кто угодно она пишет банку. Я прошу из моего там, то, что мне приходит денежка какая-то там на пенсию, что-то еще у нее, страховка пенсионная, $20 каждый месяц, допустим, тому же вот в армию спасения, там, или там на радио ТЭОС, например, говорю, понимаете? И все, она даже забывает про это. Ну, банк-то не забудет, там все автоматика. Вот на этом, вот эти самые 5 миллиардов, как мы говорим сейчас, большие суммы, я спрашиваю, ну, а богатые, есть же богатые? Не-не-не, это говорит, жадные люди, мы к недоножь не ходим. То есть, опять-таки, все благословение всего мира христианское держится на бабушках. Неважно, американские, филиппинские, английские бабушки. Вот эти. У нас в больничной кассе кто жертвует? Я скажу так, если мужчины, но в основном бабушки. Вдовы, я бы даже сказал. Не просто бабушки. Те, которые сами должны получать какую-то помощь от церкви. Вот так устроена любая благотворительность и любое долготерпение, любой труд во имя Божие. Маленькие, неприметные люди, которые никогда не говорят проповеди и не суются, говорят, советами никому. Не лезут никуда. Но они своим постоянством, они обеспечивают работу огромных механизмов Божьей любви. Вот эти те руки, которые всех нас, в случае чего с нами случится, нам помогут. Пускай Господь благословит этих незаметных тружениц, этих людей, которые много-много лет просто дали маленький обет. Причем он, вы понимаете, ведь не требуется, я еще раз говорю, и Павел об этом писал, не требуется, чтобы у одних было много, а других мало. Требуется просто равномерность. Не требуется умирать на каждом холме. Нужно просто один раз в жизни дать какой-то обет небольшой. Вот там благословлять какую-то миссию, или какое-то благотворительное дело, или самому лично, это уж не важно. Там, тут не важно, как это сделать, Бог даст способы. Просто сделать обет. И может быть, даже забыть о нем. Помните, когда пришел Христос, то все говорит, когда мы тебя, говорит, посещали? Когда мы? Да потому что они просто, может быть, благословляли те тюремные миссии, которые посещали, или те больничные кассы. Они, может, сами не ходили, не все могут сами ходить. Извините, ноги уже в старости болят. Но они вот этим небольшим выделением из своих финансов обеспечили, что это есть. И это тоже их плод. Вот. Там сказано было, что долготерпением и верою наследуют обетование. Долготерпение их в данном случае заключалось просто их в верности. Поэтому я призываю всех, кто на самом деле любит Господа, а не только ждет от Него помощи, стать руками Божьими. И Бог вознаградит эти трудящиеся руки. Сколько бы лет они ни трудились, сколько бы они при этом ни терпели. Но никакого благословения ленивец не получит и жадина. Никогда. Бог праведен. Я надеюсь на это.
Луки, 22 глава. Возьмем в контексте 46 стиха, потому что это тоже очень важно. 47 стиха по 53 стих. 46 тоже прочитаем. «И сказал им, что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда он еще говорил это, появился народ, и впереди его шел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. Ибо он такой дал им дал знак, кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему, Иуда, целование ли предаешь Сына Человеческого? Бывший же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему, Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященника и отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал, оставьте довольно, и коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся против него, сказал Иисус, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Вот такой текст Священного Писания, достаточно интересный, и, конечно, здесь много вопросов возникает. Почему Иуда сделался предателем? Почему многие христиане отходят от церкви? Почему? Много вопросов, на которые нужно отвечать. И Священное Писание дает, мы сегодня слышали, прекрасно слышали, что спасение – это вера и долготерпение. И хотел бы сегодня добавить к тем проповедям, которые уже слышали, что библейская формулировка, которую мы все знаем, вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. То есть вера – это не статичное положение, а глагол. Глагол действия, осуществление ожидаемого. Какого ожидаемого? Что мы ожидаем? Мы ожидаем Царствия Божия. Так вот, Царствие Божие нужно осуществить, то есть приготовить, самим быть приготовленным, приготовить других людей к Царствию Божию. Уверенность в невидимом. Почему эта уверенность возникает? Потому что эта уверенность возникает благодаря вере, благодаря вере в Иисуса Христа, потому что Он сказал, мы услышали, поверили и пошли за Иисусом Христом, пошли за Богом. И вот мы здесь видим, что Иуда предает Сына Человеческого, предает, потому что у него просто нет веры, потому что у него нет действия. Помните, что сказано про Иуду? Он носил большой, или носил денежный ящик и брал, что туда вложили. То есть он не прилагал усилий к тому, чтобы что-то делать. а просто доставал деньги оттуда и все. То есть был вор, по-настоящему был вор. Почему он был вор? Ну, потому что он не имел веры, потому что Писание говорит, что воры Царствие Божие не наследуют. Вот. Он не верил не только в это, но вообще то, что говорил Иисус, он этому не верил. Он не верил, что Иисус есть Мессия. Он не верил в это. И поэтому сделался предателем. И я думаю, что предают люди неверующие. Неверующие. То есть, значит, если вот по жизни брать, кто такие предатели? Предатели – это те, которые хотят блага только себе. Они не хотят блага другим. Вот. И они готовы предать... Значит, очень много по этому поводу пословиц есть русских. Я не буду их сейчас цитировать. Готовы предать за мзду, за деньги, за какое-то так называемое благословение. То есть им нужно благословение, им не нужен Бог. Им не нужен совершенно Бог. И поэтому вот это, ну, изощренный способ. У Иуды, конечно, был изощренный способ. Ну, а как по-другому, извините, в полной темноте, в Гефсиманском саду, ну, все евреи, все одинаковые, так вот, если нам посмотреть, они с лица одинаковые все для нас. Как, значит, этим первосвященникам, этой власти тьмы, значит, слугам их, узнать того, кого нужно взять? Ну, вот, изощренный способ такой Иуда нашел, целованием. Ну, целовали ученики, учителей целовали, значит, в знак благодарности, наверное, в знак почитания, значит, отношения к учителям, к самим, собственно. Вот Иуда вот таким образом предал, предал Христа. Вот, и нашел осуждение даже не от Бога, а сам в себе нашел осуждение. То есть мы знаем его конец. Вот, и, то есть мы видим, что человек, предающий, не имеющий веры, значит, он, у него нет будущего. У него просто нет будущего. Это очень важно. Нам с этой позиции тоже очень важно понимать, что наша вера, опять же, не статичное положение. Вот я уверовал, я называюсь верующим, а все время действие. Какое-то действие. Какое это действие? Осуществление ожидаемого. Это осуществление ожидаемого, это исполнение Божьего плана. Это исполнение Божьей воли. Вот какое осуществление ожидаемого. Поэтому, исполняя волю Божию, человек двигается по вере. То есть он поверил Богу, он услышал, что Бог ему сказал. Через Священное Писание или каким-то другим способом он поверил и стал делать, и стал это осуществлять. Вот. И все. Но в разной степени, заметьте, еще нужно иметь в виду отношение к Слову, отношение к тому, что тебе Господь говорит. А Господь говорит многократно, как написано, Бог многократно и многообразно говорил издревле отцам в пророках. В последнее время говорил Сыне Своем Иисусе Христе. Мало ли говорил Христос, мало ли Он учил? Нет, много учил. Его учение записано в Священном Писании. Нам нужно учиться и прилагать усилия к тому, чтобы знать волю Божию и ее осуществлять. Вот к чему мы призваны. Мы призваны к осуществлению Божьей воли. К этому мы призваны. Но в разной степени мы по-разному относимся к Слову и к воле Божьей и, соответственно, к осуществлению этой воли. Своеобразно. Вот это мне нравится, вот это мне не нравится. Хочу – читаю, хочу – не читаю. Значит, хочу молюсь, хочу не молюсь. Да, на самом деле в этом есть свобода. Господь дал в этом свободу. Но благословение получает тот, кто упорно делает то, что угодно Богу. Благословение получит тот, ну, мы по человеческому обычаю знаем, что послушание детей важно. Почему? Потому что папа будет поощрять, мама будет обязательно поощрять за послушание. За непослушание будет наказывать. И то же самое осуществляет Господь с нами. С теми, которые уверовали, с теми, которые заключили завет с Господом. Мне интересно было, ночью сегодня Господь просто давал мне откровения, интересные откровения, потому что их стоит зачитать. Мы всегда читаем выборочно. Вот, а самую суть нужно прочитать. Самую суть. И я прочитаю в отношении израильского народа и хочу перенести это на нас в том числе, потому что это важно. Значит, сначала прочитаем послание евреям, вторую главу. Вот, ну, 11, вот, пожалуйста. Вера есть, осуществление ожидаем, уверенность не видим. 11 глава. Вторую прочитаем. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Начинается вторая глава именно так, чтобы не отпасть. Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышанным от Него? Удивительно, то есть вот нужно быть особенно внимательными к слышанному, чтобы не отпасть. То есть, возможно, значит, возможно и отпадение. Да, возможно. Посмотрим по евреям, как Бог работал с евреями. Я думаю, что в настоящее время вы видите по братьям и сестрам, как Бог работает в нас. Шестая глава. Сначала прочитаем один текст. Осия, шестая глава. И, как правило, читают, выдернув их из контекста. Я сегодня прочитал контекст, меня просто контекст поразил. Шестая глава, шестой стих сначала прочитаем отдельно, как читают без контекста. «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение». Вот так читает этот стих. А теперь прочитаем всю главу, она небольшая совершенно. Очень полезно. «В скорби своей они с раннего утра будут искать меня и говорить, пойдем и возвратимся к Господу, ибо Он уязвил, и Он исцелил нас, исцелит нас, поразил и перевяжет наши раны, оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить перед лицом Его». Итак, познаем. Будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его, и Он придет к нам, как дождь, как поздний дождь оросит землю. Что сделаю тебе, Ефрем? Что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет». Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжение. Они же, подобно Адаму, нарушили завет, и там изменили мне. Галаад – город нечестивцев, запятнанный кровью. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивает на пути в Сихем и совершает мерзости. В доме Израиля я вижу ужасное. Там блудодеяние у Ефрема осквернился Израиль. И тебе, Иуда, назначена жатва, когда я возвращу плен народа моего. За что Бог, вопрос такой возникает, за что Бог наказывает свой народ? За отступление. Только за отступление. За непослушание. За обращение к идолам. За мерзости, которые они делают. За это нас наказывает Господь. И поэтому вот этот стих Шестой стих, шестой главы – это центральный стих. Но есть контекст. Что Бог хочет? Я милости хочу, а не жертвы. И боговедение более, нежели всесожжение. Этот стих сегодня относится к нам. Бог нас поражает и наказывает по своему изволению, как хочет. Мы, потому что не свои, мы куплены дорогой ценой. Что Он хочет, то и делает. И мы видим сегодня, что Бог производит действия. В жизни верующих Бог производит действия. В жизни всяких верующих. Но есть, надо сказать еще, есть неверующие люди. Тоже, которые отступили. И которые, то есть, вот нарушили завет с Господом. Что человек обещает, когда заключает завет с Господом? Что он обещает? Добрую совесть, только больше ничего. То есть доброй совести. Вот нужно, чтобы эта добрая совесть сохранилась. Чтобы она действительно была. Чтобы она была мерилом поступков, твоих поступков, твоей жизни, значит, в Господе. И, значит, сейчас найдем место, которое об этом говорит. Об отступлении. Но многие же уходят. И мы молимся, Господи, верни этих людей. Но они отступили, они разорвали завет с Господом. Первое послание Иоанна. Очень много антихристов. И дальше он говорит, что эти антихристы – это те люди, которые вышли от нас. То есть они противостали против Христа. По сути, антихрист – это тот, кто против Христа. Противостали. Почему это определилось? Потому что они вышли от нас. Потому что вышли от нас. Вот он, антихрист. Почему они вышли от нас? Потому что они не могли удержать. Потому что они нарушили завет. Они нарушили завет с Господом. Вот это самое важное. Поэтому, я думаю, что мелочей и неважных мест в Библии просто не существует. Все важно. Вот эти, они все вместе важны. Поэтому нам нужно быть вот внимательным к тому, что на самом деле не отпасть. Еще один момент, который Иисус говорит, значит, обращаясь к первосвященникам и тем, которые пришли, как будто на разбойника вышли вы с мечами и с кольями. Сколько раз бывал я в храме, и вы не поднимали на меня рук своих? Вот, то есть почему-то люди ожесточились и почему-то пришли. Почему-то они заняли другую позицию. Вообще, на самом деле, мы говорим, значит, когда Петр ударил раба первосвященника, отсек ему ухо, значит, это же, по сути, война. Вот, и Петр воспринимал это как плотскую войну. Как войну, значит, которую нужно вести, чтобы защитить Господа. Но даже Петр был невнимательным к словам Господа, потому что перед этим Господь ему сказал: «Не пропоет еще петух, как ты трижды отречешься от меня». И потом, еще раньше он ему говорил: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое». Отойди от меня. Значит, и очень важно понять, что действительно Петр, он горел, да, но не знал многих вещей, которые знал Господь, которые Господь ему проговорил, а он не обратил на это внимания. И поэтому он думал: да, сейчас ударим мечом, и все будет нормально. Что там, отряд какой-то. Вот. Христос остановил их, сказал: довольно, довольно, исцелил. Значит, тому, которому отрубили ухо, рабу первосвященника. Вот. И надо понимать, что на самом деле идет духовная война. Не в физическом плане, а война духовная идет. И поэтому побеждать можно только тем оружием, которое дает Господь. Вот этим оружием. И не давать место дьяволу, потому что ты когда даешь место дьяволу, значит, духом зла, когда ты даешь место, Они имеют доступ к тебе, они начинают управлять тобой. Вот. Иуда дал место дьяволу. Он вообще, дьявол вселился в него буквально. Вот. Почему? Потому что он не был укреплен в слове, потому что он не знал слова, потому что он не верил Господу, потому что он не верил словам Господа, которые Господь говорил для него. По этой причине он был слабым человеком, духовно слабым человеком. По этой причине дьявол вселился в него. И сегодня духи зла через грех имеют доступ к душе человека. Верующие в этом плане защищены. Они защищены верою. Они защищены послушанием Господу. Вот чем они защищены. И поэтому нам нужно иметь вот это укрепление в Господе. И Писание прекрасно дает нам рекомендации, как нужно это сделать. Послание Ефесянам, 6 глава, 10 стих. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». Заметьте, чем укрепляться, кем укрепляться. «Господом и могуществом силы Его». Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Вот против кого война. Для сего примите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресло ваше истинную и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом со всяким постоянством молением о всех святых и о мне, дабы мне дано было слово устами моим открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедовал, как мне должен». Ну, дальше не буду читать. Вот всеоружие Божие. То есть, заметьте, это не просто набор каких-то вот фраз, да, совершенно отвлеченных. Это фразы, которые имеют действие в нашей жизни, в христианской жизни, в духовной жизни. Припоясав чресло ваше истинное. Да, понимаем, что ремень нужен, чтобы, значит, не дай бог, не ослабели брюки и не слетели, потому что ходить невозможно, передвигаться невозможно. Вот, очень важно, да, и облегшись в броню праведности, то есть броня праведности, то есть не подступиться, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Это все то, что перечислено, все то, что необходимо делать, то есть это глаголы. А паче всего возьмите щит веры, которым возможно угасить все раскаленные стрелы лукавого, которых немало. И шлем спасения возьмите. Очень просто. Защищена голова. Чем? Я спасен. Я спасен в Господе. Вот чем. И меч духовный, который есть Слово Божие. Меч духовный имеет особое значение. И дальше там про молитву, конечно, сказано. Но несколько слов о мече. Это не просто оборонительное оружие, это наступательное оружие. Это наступательное оружие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. То есть это тоже рекомендация. Мы с этого, собственно, начали наше повествование, наш рассказ. Подведем итог. Кто такой вероотступник? Кто такой Иуда? Кто предает Христа? Тот, который отступил. Тот, который не имеет веры. У которого нет веры. Который запутался. Значит, и который допустил сатане ну, как там написано, вложить мысль, значит, предать Христа там или еще какие-то мысли, которые вложил. Значит, человек, который не укоренялся в Слове, который не укоренялся в Господе, не укоренялся в могуществе Божьей благодати, Божьего Слова, тот человек, который не укрепился, который позволил по своей слабости, позволил духом зла или сатане, значит, воздействовать не только снаружи, но и внутри, который отступил от Христа, который стал антихристом, значит, вышел из церкви по причине того, что нарушил завет с Господом. Нарушил завет с Господом, надо об этом говорить. Противостал Христу, противостал его воле, перестал соблюдать, нарушил завет, соответственно, нету договора, значит, нету договора с Христом, и, соответственно, нету никакой ни защиты, ничего нету. Вот, значит, второй момент. Есть люди, которые внутри церкви, которые слабенькие, которых Господь укрепляет через различные случаи, в том числе через скорби. Дает скорби, чтобы человек обратил внимание, что жизнь во Христе, она гораздо интереснее, гораздо более эффективнее, гораздо более плодоносной, чем жизнь без Христа, без Его Слова, без Его благодати, без исполнения Его воли. Третий момент. Господь защищает тех людей, которые Ему верны, которые день изо дня работают над собой для того, чтобы укрепиться в Господе, для того, чтобы стать крепче, и не только над собой, но и работают с теми людьми, которых Господь им посылает. Значит, ну вот вкратце, может быть, немножко это узкое видение сегодня, да? То есть Господь, конечно, гораздо шире это видит. Но вот эти вещи нужно замечать, и на эти вещи нужно обращать внимание. Господь сегодня наказывает, бьет же всякого сына, которого любит, которого принимает. Поэтому наказывает сегодня для чего? Для чего наказывал израильский народ? Для того, чтобы они обратились к нему, для того, чтобы они соблюдали его заповеди, для того, чтобы, значит, исполняли его волю. Как нас это касается? Нас это тоже напрямую касается. Если мы знаем, что нужно делать, то нужно просто это осуществлять в своей жизни. Пусть Господь в этом плане благословит нас, чтобы мы познавали волю Божию каждый день, значит, укреплялись Господом и могуществом силы Его, чтобы мы знали волю Бога и стремились в своей жизни исполнять Его волю. Пусть Ему будет слава и хвала через это действие.